Я не помню дорогу домой. Ты же знаешь мою часть города. Ты бывал у нас в гавани. Я знаю, что бывал.
Порто покачал головой.
«Ты спрашиваешь, бывал ли я там?»
— ответил он, стараясь шуткой вывести молодого человека из унылого состояния.
«Я уже многие годы пытаюсь избавиться от тех ужасных воспоминаний. Наверное, все святые забыли о гавани. Абсолютно никчемное место, особенно в сравнении со скалами».
«Не говори так, Порто!»
Эндри смотрел на него, как побитая собака. Мерцавший свет костра и его глаза, выдававшие паническое настроение, придавали выражению юноши еще более мрачные черты.
«Я не хочу твоих шуток. Обещай мне, что когда все закончится, ты покажешь мне дорогу домой».
«Мы поедем вместе, дружище».
Порто старался сохранять легкомысленный тон, но был почти сломлен этими темными пугающими землями и обезумевшим от страха Эндри. Иногда он думал, что если бы ему не нужно было присматривать за парнем, перед ним открылись бы новые возможности. Он мог бы дезертировать из армии и направиться на юг, пусть даже рискуя нарваться на волков, гигантов и других опасных существ.
«Мы все вернемся домой, и ты, и я, и эти парни. Старый герцог поведет нас обратно в наши края, а люди будут стоять вдоль дорог и выкрикивать приветствия. Они будут кричать: «Вот те, кто победил проклятых норнов!» И тебе не придется выспрашивать путь к нашему городу. Нас понесут туда на руках. Там соберутся все. Люди из гавани и со скал, мои жена и сын. И они будут встречать нас как героев».
Эндри долгое время смотрел на него, не произнося ни слова. На его лице застыла диковатая гримаса недоверия. Вокруг шеи был повязан красно-белый шарф портовиков, запачканный грязью и усыпанный сосновыми иголками. Молодой солдат приподнял руку, коснулся плеча Порто, и черты его лица смягчились. Глаза замигали, удерживая подступавшие слезы.
«Конечно», — сказал он. «Все так и будет. Спасибо. Ты настоящий друг».
«Если я твой настоящий друг, то почему ты держишь мех с вином на своем колене, пока мое горло сохнет от жажды? Давай-ка его сюда».
Эндри передал мех, и Порто сделал глоток. Вино было кислым и сильно отдавало дубовой бочкой, одной из последних маленьких бочек, которые армия загрузила на северной винодельне истрианских братьев. Однако в тот момент в вине присутствовало все, что он хотел. Оно имело вкус надежды. Оно имело вкус дома. После того, как Хикидая достигли башни трех воронов, Виеки почувствовал себя почти в полной безопасности. Он знал, что это было глупым отношением к событиям. На самом деле, к тому времени серьезная опасность угрожала не только ему, но и всему его народу. Если не произойдет какого-то великого чуда, армия смертных проследует за ними до Накиги, захватит их последний уцелевший город и уничтожит все его население, убивая мужчин, детей и женщин, словно мелких паразитов. Тем не менее, при всем понимании возможных ужасов, он чувствовал себя лучше, чем в тот момент, когда король Бурь пал, и великая башня в Эркинланде разрушилась, оставив после себя облако пыли и мерцание магических огней, когда Хикидая лишились надежды вновь объявить эту землю своей. Фактически теперь Виеки чувствовал себя почти обычно, словно последних страшных месяцев и не было. Каменные стены башни трех воронов выглядели такими же надежными и прочными, как сама гора Урнакига. Руины замка спутанных корней всегда создавали впечатление разрушенного места, пригодного только для отчаянного и неизбежно проигрышного сопротивления. Сопротивление в этой башне тоже было обречено на поражение, но в отличие от замка спутанных корней, здесь хотя бы имелась крыша. Прикрывая его от темноты, Она напоминала о доме в горе. Хикидая давно уже отвыкли чувствовать себя в безопасности под открытым небом. Впрочем, здесь имелся еще один ободряющий фактор, и Виеки только начинал это понимать. Генерал Суноку. Сейчас она стояла перед ним, общаясь с мастером Яариком. На ней по-прежнему были испятнанные в битве доспехи. Несмотря на жестокое сражение, она получила лишь небольшой порез на шее. Полоска высохшей крови спускалась вниз по горлу и исчезала под нагрудной пластиной, словно дорога на древней карте. Ее белесые глаза не выдавали никаких следов усталости, хотя всю прошлую неделю, пока она вела уцелевших воинов к башне трех воронов, ей приходилось участвовать в многочисленных стычках с разведчиками смертных. В Накиге его ждала красивая и умная жена, но Виеки никогда не чувствовал прежде такого нежного очарования, которое пробуждало в нем Суноку. Слушая ее решительный голос, он забывал о половине их проблем. Однако его наставник выглядел менее впечатленным. «Мы сохранили почти всех моих каменщиков», — сказал Ярик, обращаясь к генералу. «К сожалению, нам не удастся наложить чары связывания на восстановленные участки стены. Наша певчая в плохом состоянии». Он жестом указал на Дзаин Кха, лежавшую без чувств неподалеку от них на походной койке. За ней присматривали две прислужницы. Лицо певчей было смертельно бледным. Вокруг ее глаз, на горле и висках темнели пятна синяков. Казалось, что рваное и хриплое дыхание давалось ей с ужасным трудом. «Однако мастерство моих людей компенсирует нам все, что мы не получили от Заин Кха и ее песен связывания».
«Не тратьте зря силы», — ответила Суноку. «Нет смысла оборонять эту башню долго. Мы должны вернуться в Накигу как можно быстрее».
«В Накигу?» В голосе Ярика появились аккуратно выверенные нотки досады. «Генерал, вы сами говорили, что в Накиге не осталось жертв и воинов из других орденов. То есть нашим единственным выбором является оборона этой башни до тех пор, пока смертные не откажутся от своих намерений и не уйдут домой. Максимальный срок — несколько месяцев. Хотя король Бурь теперь находится за покровом смерти, зима прогонит северян». Виеки не представлял себе, чем они будут питаться. Поля между стеной и горой, истощенные годами мороза и пренебрежения, давно опустели. Некоторые воины в их отряде не видели пищи неделями. Конечно, вслух он ничего не сказал. «Проблема остается прежней», — продолжил Ярик. «Генерал, вы командуете последними нашими воинами. Если мы потерпим неудачу и будем уничтожены, невинные жители Накиги не смогут организовать оборону».
«Да, верховный магистр», — ответила Суноку. «Я говорила, что забрала из Накиги почти всех жертв. Но город пополняется ими. Наши воины возвращаются назад. После гибели короля Бурь уцелевшие Хикидая рассеялись по землям смертных и сейчас просачиваются обратно по различным маршрутам, иногда очень длинным и трудным. Я сама вывела из Эркинланда 300 жертв и некоторое количество воинов из других орденов. Мы отступали по береговым холмам Эрнистира, свирепо сражаясь по пути со смертными. Остальные наши соплеменники делают то же самое».
Сунок улыбалась, но рот ее все равно выглядел рубцом на бледной коже, маленькой бескровной раной.
«Мы должны вернуться в Накигу. Весть о нашем поражении на юге придала смелости северным народам. Эти риммеры идут против нас первыми, но они не будут последними».
Она резко взмахнула рукой.
«Теперь слушайте меня внимательно. Пытаясь удержать эту стену, мы проиграем. В то же самое время мы должны удерживать ее какое-то время».
Виеки не понимал сути ее рассуждений. Казалось, то же самое происходило и с его наставником. Магистр сузил глаза, но развел пальцы в стороны, изображая знак «Я слушаю».
«Мы должны удерживать эту стену достаточно долго», — продолжила она, «чтобы большая часть тех, кто сопровождает нас сейчас, вернулась в Наккигу. Там будет наше основное место обороны, со всеми силами, средствами и оружием, которые мы сможем собрать. Вы знаете не хуже меня, что наша королева находится в состоянии кета-джиндра. Она не в силах защитить нас от врагов. Но мы еще не задействовали тайные ресурсы. На нижних уровнях горы обитают ужасные создания.